Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья. Прочитаем из Евангелия от Матфея, из 27 главы, 46 стих. «Около 9 часа возопил Иисус громким голосом: „Или, или, лама савахвани“, то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Есть в Библии разные образы для обозначения разлуки человека с Богом. Когда Бог говорит с Адамом, Он говорит: «В день, в который вкусишь, смерти умрешь». Еще есть понятие ада, преисподней. Еще есть понятие гиенны огненной. Иисус использовал его. Это долина Геном в Иерусалиме, в которой когда-то язычники, или вернее евреи, перенявшие обычаи язычников, приносили детей в жертву Молоху. И потом это место было осквернено, и там была городская свалка, где огонь никогда не переставал гореть, где никогда не переводились черви. И еще есть один образ – это озеро огненное. И вот в таком ряду описаний разлуки человека с Богом вот эти удивительные слова Христа: «Отче мой, для чего ты меня оставил?» Все это, в общем-то, одно и то же. И нам сегодня было бы очень важно порассуждать, почему евангелист помещает эти слова в Евангелие. Это ведь, в сущности, сердцевина голгофских переживаний Христа. Это то, что мы называем искуплением рода человеческого. Пасхальная неделя, она постепенно, как воронка, сужалась, сужалась. И вот от вопросов, связанных с судьбой Израиля в целом, Иисус переходил к вопросам наставления Его учеников. Потом мы приходим в горницу, где слышим Его первосвященническую молитву. Наконец, в Гефсимании Его борение, Его душа в отношениях с Отцом Небесным. И вот теперь Иисус на кресте. Причем не во взаимоотношениях с людьми, не с разбойниками, не с матерью Марией или Иоанном, а вот Он и Отец, вот самая сердцевина: «Отец мой, для чего ты оставил меня?» А в XVIII веке в Соединенных Штатах Америки прошло большое пробуждение, и причиной тому была проповедь Джонатана Эдвардса, очень странного проповедника. Говорил он тихим, таким даже нудным голосом, но он произнес проповедь на тему «Грешник в руках разгневанного Бога». А образ там был такой: над костром держит Бог какое-то очень мерзкое существо, и ничего не стоит отпустить пальцы, и оно упадет в огонь и сгорит. Но любовь Бога удерживает. Потом было большое пробуждение, каялись тысячи и тысячи людей. Но вот эта мысль о том, кто мы в глазах Бога и что Бога удерживает, она была ключевой. И вот нам сегодня было бы очень полезно поговорить о том, что же такое ад. Что же такое вот это место, которого ужасно боится человек. Судя по словам евангелиста, самое главное определение ада – это разлука с Богом. Первое, что сказал Бог – смертью умрете. Смерть для людей – небытие. Но интересно, что в день согрешения ни Ева, ни Адам физически не умерли. Да, они были потом предназначены к тому, чтобы их земная жизнь прекратилась, и они попали в место ожидания вечного суда Божьего. Но их общение с Богом, такое, какое у них было до их восстания, прекратилось. Они стали чужие Богу. Они сами по собственной воле восстали против Него. Что здесь происходит? Что происходит в этом событии? Есть некоторые тайные пружины всего этого явления. Бог, сотворив мир, сотворив ангелов, сотворив людей, назначил в плане своем, чтобы творение соединилось с ним в будущем. И вот в книге Откровения это описано как брак Агнца, когда Великая Божественная Троица соединяется с творением. Но творение должно прийти к этому добровольно. И вот это очень трудно. Когда мы свободны, мы все время совершаем поступки и в плюс, и в минус. Мало того, иногда это делаем случайно, по легкомыслию, а иногда по желанию стать выше Творца. Я сам себе Бог. Российские мужчины обожают это выражение. Я верю только в себя. И вот когда человек восстает против Бога, Бог этому не препятствует. Но с этого момента начинается разложение человека. Оставаясь без Бога, человек владеет только ресурсами своей природы. И сокращается генетический ряд, и с каждым годом все стареет и стареет организм человека. Но удивительно, без помощи, без откровения Божьего человек разлагается и внутренно, духовно. И мы видим, что до времени Иисуса Христа много раз совершалась эта великая трагедия потери Бога. Каин, мужи Божьи, вошедшие к дочерям человеческим перед Ноевым потопом. Сам Ной, Вавилонская башня. А потом наступило время Израиля, трагедия в пустыне, когда 600 тысяч воинов вымирают. А потом плен вавилонский, а потом время Христа, все оставляется дом ваш пуст. И потом жуткие страдания народа Божьего в Европе и во многих странах мира, вплоть до Второй мировой войны. Это вот то, что переживают люди, когда они остаются без Бога. Творение погружается в такую пучину связей межчеловеческих, где зло торжествует все больше и больше, и никому нет никакого дела до того, что рядом гибнет ближний. Такой же путь прошла и Церковь Христова. И за эти 2000 лет снова и снова совершались суды Божьи там, где народ Божий не бодрствовал, там, где он переставал любить Бога. И для многих людей такие страшные слова, как инквизиция, конкистадоры и многое другое. Это все связано с церковью. Друзья мои, но Бог, показывая людям путь нашего разложения, все время обращает внимание на то, что есть возможность выйти из этого порочного круга. И вот там, на Голгофе, Сын Божий, Бога-человек, пережил отлучение от Бога, чтобы нам наконец-то вменилась Его праведность. И если мы хотим возвратиться к Нему, то Бог вменил бы нам ее, эту жертву Христа. Дорогие друзья, мы с вами знаем, что мы вот как раз те, кто немощные мира. Апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам: немощное мира избрал Господь, неразумное, несильное, немогущественное. А еще задолго до прихода Иисуса Христа в 4 главе, 7 стихе книги пророка Михея записано, что Господь соберет и сделает сильным хромлющее. В книге Откровения, во 2 главе, в 3, рассказано о 7 церквях христианских, и все они какие-то с изъяном. И Ефесская церковь, которая перестала любить так, как должно было, и Сардийская, и Смирнская, и Лаодикийская. Там есть только одна удивительная Филадельфийская церковь, но она слабенькая. Бог не тех спасает, кто сильны человеческой силой, а тех, кто, увидев свое человеческое бессилие, обращается к Нему за помощью. Богу нужно не гордое творение, а то, которое находит весь смысл своего существования в Боге. Я уже рассказывал здесь как-то на проповеди. Спросил юноша в церкви: скажите, пожалуйста, а можно согрешить в раю? И куда Бог отправляет наказанных грешников, которые согрешат в раю? Куда их будут отправлять? Это был такой наивный детский вопрос. А вы знаете, а туда, на небо, попадут те, кто любят Его, Бога. Те, кто умеют ошибаться, но всегда уповают на кровь Иисуса Христа, на жертву Его, они с неба не побегут. Это мы с вами. Друзья мои, но нас все время подстерегает вот эта опасность возомнить себя сильными, умными, такими, которые могут пользоваться Богом. И вот Иисус на Голгофе показал, что такое ад, что такое гиенна огненная, что такое озеро, что такое смерть вторая. Это состояние, когда нет Бога больше. Для тебя нет Бога. И вот великий, святой, чистый Бога-человек, который говорил о том, что Отец ничего не делает, если не покажет Сыну. Тот, кто был величайший из возможных для нашего представления гармонии в отношениях с Отцом, с Духом Святым, он вдруг оказался в глазах Бога мерзостью. И Бог его оставил. Бог никогда не смирится с грехом. Никогда! Мы это должны твердо знать. Бог принимает кающегося грешника,
Но Бог никогда не смирится с грехом. И если Его избранный народ претерпел жуткие муки в истории, и если церковь претерпевала тягчайшие муки в истории, когда была неверна Богу, это не избежит и нас. Поэтому будем бодрствовать. Видя страдания Христа, понимая эту цену, будем четко понимать, что Бог никогда не совместится с грехом. Никогда. Вот рожденный от Бога не грешит, но хранит себя, лукавый не прикасается к нему. И сегодня, в это время воспоминания страданий Господа нашего, давайте снова и снова обратимся к Нему в молитве. «Господи, испытай меня, зри, не на опасном ли я пути, направь меня на путь вечный, прости меня, когда я перестаю относиться к Тебе с благоговением, прости, когда я перестаю искать Тебя всем сердцем моим, всей душою». Давайте видеть перед себя, перед собою Христа, произносящий самые страшные слова, какие можно произнести. «Отче мой, для чего Ты меня оставил?» Аминь.